Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Продолжаем ответы на ваши вопросы. Ну, сейчас берем их так на выборку, потому что вопросов скопилось много. Вот один из последних. Зачем Путину новые подходы в решении вопроса с Курилом? И что могло устроить Японию, если только она хотела их получить целиком, а лучше с Сахалином? Вы знаете, мы столько много раз отвечали на эти вопросы, что они уже, конечно, наверное, стали уже частью информационного поля, в котором высказываются и многие другие участники. Поэтому нам, даже отвечая, приступая к ответу на этот вопрос, мы немножко колебались, стоит ли нам говорить об этом в 101 раз. Вот. Но все-таки решили, коль скоро вопрос этот задается. Ну, во-первых, по истории наших передач вы можете заметить, что наша позиция по этому вопросу была высказана давно, она не изменилась. И, в общем, в частности, и благодаря, я думаю, этой позиции, очень многие подходы, о которых мы говорили, в частности, то, что Курилу нужны не столько Японии, сколько ее союзнику Соединенным Штатам для того, чтобы окончательно запереть Россию в Охотском море и не дать ей глубоководного выхода в Тихий океан, так сказать, это уже стало как бы частью обсуждаемой и понятной позиции, от нее уже нельзя уйти. И все это свести просто к чаяниям японского народа, который так и страдался по северным территориям, что просто рыдает и не знает, как без них дальше прожить. Вот. На самом деле это не так, поскольку речь идет вообще даже не о Курильской гряде, а о Малой Курильской гряде, то есть та, которая контролирует как раз эти глубоководные прорывы, проливы. Я думаю, что этот вопрос, учитывая восточный менталитет, на сегодняшний день, я имею в виду японский в первую очередь, отчетливо стал тупиковым. Во-первых, сам по себе этот вопрос возник тогда, когда был подписан японо-американский договор о безопасности совместно. Я коротко упомяну о том, о чем мы говорили в своих передачах, что когда Хрущев предлагал передать 2 из 4 этих Курильских островов Японии, он имел в виду, ну, если угодно так назвать, взятку японскому народу отказаться от части завоеваний России или Советского Союза во Второй мировой войне, для того, чтобы Япония стала нейтральным государством. Вот в чем был суть вопроса. Потому что к 60-му году оканчивался период американской оккупации Японии. А Япония была оккупирована после Второй мировой войны. Это по времени длилось 15 лет. Это не ерунда. Это не как Корея, которая должна была быть освобождена там, в течение 3 лет, а все 15. Вот. Американцы в ответ на это предложение тогда, грубо говоря, просто предложили, вернее не предложили, а пригрозили Японии тем, что они аннексируют Окинаву. Просто отберут ее себе и все. И не будут какой-то там военной базы, там тролливали, Сан-Франциские договора, это можете засунуть себе куда подальше. Вот. Но просто отберем у вас Окинаву и все, она перестанет быть японской. Вот вам что вам дороже, 2 северных острова или, так сказать, Окинава. Ну, японцу было, естественно, дороже Окинава. Окинава это населенный большой остров, он на юге, а не на севере находится. Ну, вот. И живут там отнюдь не айны, а вообще, так сказать, там стародавние японцы. В общем, короче говоря, результатом этого являлось подписание японо-американского договора о безопасности, согласно которому Япония стала, ну, полуоккупированной страной. Фактически американским сателлитом и без своего хозяина она не может делать, как говорится, ни шаг влево, ни шаг вправо. Как, собственно, и Германия. Вот на этом этапе все разговоры о 2 островах, подчеркиваю, не 4, а 2, они прекратились сами собой. Прежде предложение было сделано, ответ был получен, так сказать, ничего из этого не вышло, ну и все. Значит, как говорится, на этом заканчивается. Но поскольку тема сама была вброшена, тем не менее, в общественное сознание, американцы посчитали удобным ее использовать для того, чтобы разогреть Японию на постоянное требование вот этих вот Курильских островов, которые тем более для них имели стратегическое значение, независимо даже от того, будет ли там американская военная база или нет. Я лично думаю, что если бы они перешли Японию, то они там оказались бы ровно с той же быстротой, как и на Окинаве. Вот. Вот, собственно, так сказать, подоплека и контекст всей этой истории. Именно поэтому она неоднократно поднимается снова и снова. Когда-то, в пору, так сказать, крайнего отупения российского режима, я имею в виду ельцинский период, когда, как говорится, во все американское верили на слово, и вообще было настроение мир, дружба, жвачка, может быть вопрос их фактической продажи, формально там передачи Японии как бы в обмен на какие-то инвестиции там и прочие мягкие сладости для России, он еще мог как-то там рассматриваться, ну, с какой-то степенью приближения. Уже тогда было ясно, что общественное мнение России смотрит на него негативно, крайне. Мы, собственно, об этом и говорили в своих первых самых передачах. Сейчас ситуация только усугубилась. Усугубилась благодаря позиции Соединенных Штатов, благодаря массе конфликтов, благодаря тому, что Россия находится под санкциями, которые в очень, так сказать, многих аспектах напоминают блокаду и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот в этом контексте какое-то серьезное обсуждение, даже вопрос о Курилах в плане того, можно ли их передать когда-либо, кому-либо, за что-либо, оно становится просто невозможным. Поэтому идет какая-то дипломатическая игра, которая, с одной стороны, призвана показать, что японский премьер, ну, он делает какие-то движения по вот этой вот набившей оскомину и, как уже всем понятно, нерешаемой проблеме. А ему вроде бы в Кремле чем-то отреагируют, только каким-то непонятным шевелением. Говорят о каких-то новых подходах. Потом выясняется, что все эти подходы – это хрень собачья, и на самом деле никуда они не ведут. Вот. Но есть то, что в армии называют «обозначить движение». Вот. Вот, мне кажется, что то, что является сейчас этими новыми подходами, они, ну, скорее, такой легкий подыгрыш японской стороне, которая сейчас присутствует, там, председательствует на встрече семерки, и, может быть, дает возможность какие-то там вопросы постараться разрулить, продвинуть, но явно второстепенного характера и абсолютно не курильского, тем более не вместе с Сахалином решаемого вопроса передачи территорий. Я думаю, что все это возня на пустом месте, что реально все это кончится ничем. Вот, собственно, моя точка зрения.
Я, честно говоря, не знаю, чем это кончится. Я как раз прогноз давать не берусь по этому вопросу. Так сказать. Я не могу сказать, что во мне не хотелось бы, чем это кончилось. Дело в том, что, на мой взгляд, японская сторона отчетливо понимает, что путинский режим так или иначе катится к концу. В силу просто возрастных вещей, так сказать, его так сказать, ситуации, которая сложилась, мировая, так сказать. Они, естественно, напоследок пытаются опять вернуться к этому вопросу, поторговаться с ним, попытаться, так сказать, у уходящего президента подписать, если не передачу островов, то, по крайней мере, так сказать, заверения какие-то мощные, на которые в дальнейшем можно было бы опираться как на какую-то правовую основу. И так эти попытки они делают и предлагают ему за это, я думаю, абсолютно для него понятные какие-то блага. Материальные, причем не связанные с развитием Дальнего Востока, потому что так, этому мешает другой целый набор факторов, которые, опять же, широко обсуждаются в интернете, нет смысла его повторять. Если бы японские бизнесмены действительно хотели бы на добровольной основе, так сказать, посотрудничать с нашими по вопросам Дальнего Востока, так сказать, инфраструктуры, они бы это сделали там, независимо от мнения политического руководства. Там сложилась, так сказать, не очень благоприятная ситуация, в силу, опять же, японской экономической сейчас нынешней ситуации не так все просто. Поэтому заманивать можно просто тупо какой-то взяткой, тупо какими-то теневыми соглашениями. Я думаю, что на эту тему вот работа и ведется. Насколько она будет успешна, мне бы не очень не хотелось, чтобы эта работа стала успешной.
Я думаю, что после наших всех передач и разъяснений на эту тему шансов, честно говоря, на успех этой работы немного. И объясню почему. Ну, во-первых, можно предлагать взятку. Ну, возьмем, я беру с потолка там цифру какую-то, ну, 2 миллиарда долларов, ну, 20 миллиардов долларов. Но он уже их набрал 50. Ну, 50 плюс 20 это что? Это тебе дадут ими воспользоваться, что ли? 70 вместо 50?
Не факт. Ну, нужно большое количество виолончелей, чтобы обеспечить так сказать, в Рязани детей, так сказать.
Не, ну это понятно.
Я имею в виду купить лояльность Национальной гвардии, еще чего-то. Деньги ведь нужны ему не на еду, так сказать, а они нужны ему на Кабаеву, на Камалова, на виолончели, так сказать, на дворцы, так сказать, на Национальную гвардию, так сказать. Большая потребность, вот этот источник, он сужается из-за нефти. Воровать можно меньше, так сказать. Поэтому деньги нужны ему, так сказать, черт, так сказать. Лишние 20-30 миллиардов баксов не помешали бы.
Я вот лично сомневаюсь, у меня на этот счет другая точка зрения, Саш, не то чтобы я противник лишних денег, вот, я просто понимаю, что, ну, это уже как бы перебор, да, но можно сделать себе всюду, поставить, грубо говоря, золотые унитазы, а можно еще в них крепить, так сказать, и настоящие бриллианты в стульчики.
Нет, ему нужна лояльность высшего состава Национальной гвардии, там, Министерства обороны и какого-то полиции, ФСБ. Он считает, что он может это купить.
Ну, во всяком случае, я не думаю, что у него на это сейчас не хватает денег, при всем том, что он уже имеет с Россией и с того, что он имел. Политический аспект этого вопроса очень неприятный, поэтому мне кажется, что тут как бы игра мало стоит свеч. А что самое главное, что вот те гарантии по использованию, так сказать, этих средств на черный день, они на сегодняшний день уже практически отсутствуют. То есть в западном медийном поле идет отчетливая антипутинская кампания. Когда-то ее вели только мы, а сейчас она, так сказать, приобрела мировой характер. В этом контексте пытаться, так сказать, им рассчитывать как-то на то, что ты куда-то там схлестнешь и как Горбачев сможешь жить там на какую-то пенсию, но Горбачев живет не на ворованные, а на то, что ему платят постоянно. Это вот западная модель. Ну, вот. Даже на какой-то ельцинский вариант, при котором тебя там будут пестовать до определенной стадии, не приходится. Поэтому шансов остается на это очень мало. Я не против того, чтобы эта попытка была осуществлена там, с японской или с американской стороны в 1001 раз. Но, так сказать, исходя из общей ситуации, мне кажется, что шансов на ее осуществление, слава богу, немного. И если это не, этих шансов немного, то это в том числе и благодаря нашим с тобой усилиям, за что я, как говорится, у нас с тобой искренне поздравляю.